Благослови, душе моя, Господа, благословенье си, Господи.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник, 6 марта, продолжим отвечать на ваши вопросы. Наталья спрашивает. О чем идет речь в Евангелии от Марка в 14 главе 51 стихе? Почему этот юноша оказался вдруг нагим? И зачем нужно было укрываться в покрывало вместо одежды? В Евангелии от Марка мы читаем. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Это событие происходит в Гефсиманском саду в момент ареста Спасителя, когда ученики Христовы в страхе разбежались, и вместо них чуть было не арестовали какого-то юношу, который сумел вырваться из рук схвативших его стражников и убежал голый. Святитель Амвросий Медиоланский видел в юноше Иоанна Богослова, а блаженный Феофилакт указывает на то, что некоторые думают, что это был Иаков, брат Божий, прозванный праведным, ибо он всю свою жизнь ходил в одной мантии. Но большинство толкователей Священного Писания замечают, что об этом случае рассказывает только Марк, и ими высказывается догадка, что описанным юношей был сам евангелист, который как бы говорит «И я был в Гефсиманском саду». Эта гипотеза подтверждается и следующими рассуждениями. В книге «Деяний» мы читаем, что после своего чудесного освобождения ангелом из темницы апостол Петр приходит в один дом, вот что о нем говорится. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собирались и молились». Можем предположить, что под Марком понимался известный нам евангелист. Но почему так важен был для молитвы именно этот дом для первых христиан? Не потому ли, что в нем, возможно, Господь совершил тайную вечерю со своими учениками вечером перед арестом? Из этого вытекает следующая возможность. Марк мог присутствовать в доме, где проходила вечеря Господня. Но так как был еще совсем юным, то никто на него и не обращал никакого внимания. Очарованный Спасителем, он мог в ночи, укрывшись одним только покрывалом, выскользнуть из дома и проследовать за Христом до Гефсиманского сада. Профессор Уильям Баркли, преподаватель кафедры изучения Нового Завета Университета Глазго в Шотландии, сделал такое предположение. Вполне возможно, что на протяжении всего времени, проведенного Иисусом в Гефсиманском саду, Марк стоял в темноте, в тени, слушая и наблюдая. Отсюда и детальное описание сцены в Гефсиманском саду. Ведь если все ученики спали, кто мог знать о происходившей там душевной борьбе Иисуса? Может быть, единственным свидетелем всего происшедшего был Марк, тихо стоявший в темноте и с юношеским благоговением, следивший за величайшим своим идеалом. Но стоит отметить, что все это только гипотезы, которые нельзя доказать, как, впрочем, и опровергнуть. Еще один вопрос, который мы рассмотрим сегодня, звучит так. Помогите понять притчу о неверном управителе из 16 главы Евангелия от Луки. Давайте прочитаем эту притчу вместе. «Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Данная притча была адресована большей частью к мытарям и зажиточным людям и имела под собой основу реальной жизни в Палестине во времена Христа. В наших программах мы уже говорили о том, что современные Христу иудейские богачи проживали в Иерусалиме в собственных дворцах, устройством и роскошью напоминавших дворцы римских патрициев, а для летнего отдыха и увеселений устраивали еще и загородные дачи. Они владели большими пшеничными полями, а также виноградниками и садами оливковых деревьев. Но главный доход им приносили торговля и промышленность. Само собой разумеется, что они не могли лично вести всех своих сложных торговых дел и управлять всеми своими имениями. Подражая римским императорам, они имели своих доверенных агентов или управителей. Получая от своего хозяина только общие инструкции относительно цен на товары или арендные платы за сады и поля, управители сами отдавали в аренду поля и виноградники, сами заключали контракты с арендаторами и хранили эти контракты у себя, сами же вели торговлю. Хозяин назначал известную арендную плату за свои сады, виноградники и поля, но управитель сдавал их дороже и излишек обращал в свою пользу. Кроме того, арендаторы платили обыкновенно аренду не деньгами, а продуктами, а управитель продавал их и уже наличные деньги отдавал своему господину. В притче, обращаясь к управителю, расточающему имение, господин говорит: «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Управитель, понимая, что после увольнения ему предстоит или стать чернорабочим, или просить милостыню, все же находит выход из положения, вспоминая об арендаторах, которых он притеснял. Призывая каждого из этих арендаторов порознь, управитель предлагает им переписать их арендные расписки, уменьшая суммы долгов на 50 и на 20%, прощая им только те излишки арендной платы, которые выторговал у них в свою пользу. Именно поэтому похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Если бы каждый христианин проявлял такие же усердия и изобретательность в своем стремлении достичь праведности, какие проявляет простой человек в своем стремлении обеспечить свое благосостояние и комфорт, то он смог бы уже в этой жизни стать ближе к Царствию Божию. В конце притчи Господь наставляет: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Единственным разумным употреблением богатства является использование его для помощи нуждающимся, на всевозможные добрые дела, для того, чтобы сделать его средством к приобретению себе Царствия Небесного. Помогай нам в этом, Господь.
Благослови, душе моя, Господа, благослови.